Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. Сергей Бунтман у микрофона, Мария Бурсина, звукорежиссер. Мы в прямом эфире. И сегодня наша тема очень тяжелая. Тоже тема 80-летней давности. Я ничего легкого и не обещал в этом году, когда мы с вами читаем, например, «Известия» 1938 года почти каждую субботу с небольшими перерывами. И там все очень сурово. Кстати говоря, я должен сказать, что завтра у нас будет просто по следам «Известий» 1938 года. Мы с Алексеем Кузнецовым раскопали процесс Сторожева, участника Антоновского восстания, который вот неожиданно в 1938 году, уже, кстати говоря, после его расстрела, уже попал на страницы «Известий». Вдруг какая-то статья из Тамбова была видна под изменение колхозных уставов и прочее там. Борьба с единоличниками очень серьезная была. И вот под это и дело Сторожева попали. Завтра в 12 часов мы будем его разбирать. А сегодня у нас в гостях Иван Джуха. Здравствуйте, Иван, добрый день.
Добрый день всем.
Я должен сказать, что он автор проекта «Греческий мартиролог», один из авторов этого проекта, человек, который очень много сделал для памяти, в частности, и для памяти репрессированных греков. Мы сегодня будем говорить о греческой операции. Как-то это называется ужасно сухо и военно, как-то военно-медицински это называется. Это совершенно бесчеловечная акция, когда смотришь документы и все эти распоряжения об одних, других, третьих народах. Ведь посчитали, что у нас операции, например, депортации было более 80 за советскую историю.
Ну, самих депортаций, в том числе депортаций одного и того же народа, разнесенных по времени, может быть, и 80. Я знаю цифру 37 народов были депортированы целиком и полностью или частично.
Но там несколько волн было. С поляками несколько волн.
С поляков было несколько, с поляками, с немцами было много. Да и с греками было три крупные волны. Одна из которых имела четыре маленькие внутри себя 42-го года. Поэтому, пожалуй, наберется 80.
Да, вот мы сегодня будем говорить о греках. И для того, чтобы, так как передача-то у нас всегда звуковая, я очень хочу, чтобы мы с вами просто вошли немножко в греческий звук 37-38 годов, что в самой Греции, естественно, которая жила, как всякая страна, где и пели о любви. Давайте мы сейчас войдем в замечательную запись 1938 года очень нежной песни.
Γιατί να με κοιτάτε μελαγχολικά. Μάτια ερωτευμένα, γιατί να είστε δακρυσμένα, γιατί δεν χαμογελάτε σαν πρώτα γλυκά. Μάτια ερωτευμένα, γιατί να είστε κουρασμένα, γιατί δεν αμποκοπάτε ξανά. Μήπως δεν ζούνε σαν πριν τα όνειρά σας, μήπως πεθαίνει για πάντα η χαρά σας. Μάτια ερωτευμένα, γιατί είμαστε δακρυσμένα, γιατί δεν χαμογελάτε γλυκά.
Ну, на таком нежном фоне мы начнем рассказ о том, что вот примерно в это время, в 1937 году, была начата греческая операция, репрессивная операция, и, которая окончилась очень трагически для греческого народа, который... Сколько жило греков в России тогда?
Ну, поскольку перепись 1937 года у нас такая, то ли закрытая, то ли открытая и неточная, ну, порядка 300 тысяч.
300 тысяч, да.
300 тысяч. Греков, они были сосредоточены в трех республиках, союзных республиках, примерно в равных пропорциях, в равных долях они были на Украине, чуть побольше там было, Грузия и Россия, юг России, Краснодарский, Ставропольский край. В Москве много греков проживало, но в основном это Донецкая область, Краснодарский край и Абхазия.
Это компактное проживание.
Это компакт, да, ну, да. Конечно, Крым, Одесса.
Да.
Вот. Это компактное проживание. Так диаспора была разбросана даже в Игарке. В ходе греческой операции обнаружили двух греков, которых объединили в организацию антисоветскую. Это в 1938 году. Я хочу немножко поправить вас, Сергей. Операция началась 15, практическая часть 15 декабря 1937 года.
Да.
А май 1938 это уже затухание.
Да. Я 37-38, да. Ну, затухание это затухание, но вот как раз у меня вот в семье, вот мы с вами говорили, и спасибо вам, что вы очень помогли в розысках мне в свое время. 14 мая как раз особое совещание приговорило к 5 годам лагерей. Лагерь Стахановец был на Колыме, где Дмитрий Николаевич Кантина, брат моей бабушки, грек.
В сентябре я планирую быть там. Вот, и Сушумани, и до Сушумана, ну, вся Колыма это лагеря, разумеется. Да, 15 май это последний всплеск, вот так вот можно сказать, вынесение приговоров, а расстрелы тянулись до ноября, уже когда они были переданы тройкам 1938 года.
Значит, 15 декабря, но вот это 15 декабря было решено как-то вот просто одной сетью арестовать греков, по-моему, были соответствующие распоряжения, насколько я понимаю.
Греческая операция НКВД была 13-й по счету в череде национальных операций в рамках Большого террора. Были проведены специальные операции против инонациональностей, то есть этносов, у которых есть свое собственное национальное государство. И греческая была последней в их череде. Ну, иногда говорят, что последней была болгаро-македонская, они шли одновременно. Перед греческой была латышская операция. И сравнивая документы, вот, по которым...
Латышская операция еще до всех историй с присоединением Латвии.
Конечно, 37-й год.
37-й,
латышская,
да?
Директива, насколько не изменяет память, вышла 30 ноября 37-го года, и номер ее 49990. А греческая вышла 11 декабря того же 37-го года, и номер ее 50215, то есть 225 директив и каких-то других совсекретных документов, они шли под литерой совсекретно, разумеется, с двумя нулями, их номер был, столько было. Так вот, сравнивая документы, давшие старт национальным операциям, я обратил внимание на то, что они текстуально все схожи, в них меняли только нацию. Первая была немецкая, польская, японская, афганская и так далее, и так далее. Я и харбинскую, в общем-то, причисляю к национальным операциям, хотя тут особый социальный круг людей был. В них меняли только нацию и регионы, где предписывалось произвести аресты. Вот, то есть регион компактного проживания. Так что мы можем говорить, что 1937-1938 год 13 этносов отмечают 80-летие своих операций.
Ну да, Иван Джуха у нас в гостях. И вот и все это было тоже под копирку, как шпионская сеть, в общем-то, шпионско-террористическая сеть, как агенты тех государств, даже не потенциальные, а уже как-то определялось, что раз он этнически принадлежит.
Не коренной нации.
Да. Но вот здесь, и как это производилось? Значит, 15 декабря стали арестовывать.
Да. 11 декабря вышла, собственно, сама директива. 11 декабря. Это была суббота. И к утру 12-го, это было воскресенье, и первые выборы, день выборов, первые выборы Верховный Совет СССР. 12-го. Это директива, да, 12-го воскресенье. Эта директива поступила во все управления НКВД республиканские, краевые, областные. Оттуда она была ретранслирована в отделы НКВД, районы и так далее. И в директиве, подписанной Ежовым, предписывалось, отводилось 4 дня на подготовку. То есть на составление списков и так далее. Норм, лимитов, как это было в рамках большого террора, в национальных операциях я не обнаружил. Ну, зная немножко польскую операцию от своих друзей, немецкую, я не видел там плановых заданий. Но, тем не менее, на низших уровнях НКВД, на уровне исполнителей, планы существовали, потому что все хотели отчитаться. Вот. Что касается обвинений, то они уже были обнародованы в директиве, потому что там говорилось о широко разбросанной сети шпионов, националистов, контрреволюционеров и антисоветчиков. И греков арестовывали, впрочем, как и других националов, арестовывали прежде всего все-таки не как шпионов, а как антисоветчиков, то есть по 10-му пункту. 58-й безразмерной статьи, как назвал ее Солженицын. Ну, вот. А 6-й пункт был, пожалуй, на 3-м месте. 10-й антисоветская агитация, 11-й организация, потому что им было удобно объединять группу людей в организации, антисоветская организация, а 6-й шпионаж. Двоюродному брату Андрея Дмитриевича Сахарова дали 5 пунктов по линии Софиано.
Угу.
Сначала ему дали 10 лет, отправили в Норильск, а уже там в лагере уже как антисоветчик, шпиона и контрреволюционера, диверсанта 9-й пункт, еще один не помню, 5 пунктов ему дали. Это такой рекорд.
Да.
По количеству обвинений. Уже расстреляли в Норильске.
А сколько было, в основном какие приговоры вот были? Как долго ли шло следствие? Вот я знаю, что вот Дмитрия Николаевича арестовали 21 числа, 21 декабря, а приговор был 14 мая. То есть это все время его держали в Бутырке. Как это было?
Значит, ну, слово «следствие» мы возьмем в кавычки, ну, потому что понятно, да, какого следствия не было. Отвлекусь немножко от конкретного вопроса. Скажу, что когда я работал в архивах НКВД в разных регионах России и в других республиках бывших наших, и в Центральном архиве ФСБ Российской Федерации, где мне представили все протоколы по греческой линии, их было 132, так вот, в одном из региональных архивов я обнаружил протоколы допроса на разных людей, написанные под копирку. Слово в слово, даже грамматические ошибки были одни и те же. А поскольку кучно арестовали огромное количество людей, а следствие надо было проводить, следствие в кавычках, в очень быстрые сроки, то там не выдумывали приговоры. И, а поскольку надо было еще создать организацию, то на допросе заставляли подписать, или после избиений, или человек сразу подписывал вымышленный следователем протокол, где тот уже записал, например, что я такой-то, такой-то, допрашиваемый, вовлек в контрреволюционную организацию Иванова, Петрова, Сидорова, Пападополу, Сидерополу, Минотакиса, и затем брали тех людей. Уже, поскольку вот они тоже вовлечены в эту организацию.
Делалось, как и в других случаях,
да.
Делалась такая, конструировалась сеть.
Конструировалась сеть, это была такая цепная реакция, и арестовывали. Так вот, это следствие, оно могло длиться и 3 дня, могло длиться 5 дней, а могло длиться до полугода, в зависимости от того, насколько свободными руки, были руки у следователей, у чекистов на то время. Что касается Дмитрия Николаевича Кантина, то первый приговор ему вынесли раньше. Сейчас я не могу вспомнить, когда. Посмотрю в ноутбуке, когда вернусь домой. Дело в том, что основной приговор в рамках греческой операции, как и в других национальных операциях, это был расстрел. что было предусмотрено, собственно, приказом 00447, базовым приказом, после которого начался большой террор, и те же приговоры были в национальных операциях. Так вот, что касается греческой, 96% в Донецкой области, в Краснодарском крае, были приговорены к расстрелу, а остальные к лагерным срокам. И приговоры выносили заочно, это знаменитая Верховная двойка, Ежов-Вышинский в Москве, и затем список приговоренных к расстрелу возвращали в регион, и приговоры приводились в исполнение, как было предписано в сопроводительном письме, мгновенно. Но эта мгновенность тоже могла растягиваться на месяц. Например, 2 февраля 1938 года Ежов и Вышинский по греческой линии, только по греческой, подписали 8 протоколов. 1390 человек были осуждены, из них 96% к расстрелу. Я проследил даты приведения приговора в исполнение, они растянулись на 3 месяца, осужденных 2 февраля. На одного человека уходило 3-4 минуты. У меня есть хронология расстрелов, в частности, греков, в Харькове и в Владикавказе. После 20.00, вот не буду описывать процедуру, знаю ее досконально, это тяжело и вспоминать, и говорить, и слушать, 3-4 минуты на человека. Поэтому 1300 человек расстреливали после полуночи, вернее, после 20.00, и где-то до 4 утра продолжалась экзекуция. Это, значит, по расстрелянным. Что касается приговоренных тем же протоколом Ежовым и Вышинским к лагерным срокам, то через некоторое время этот приговор дублировался тем же Ежовым и Вышинским, но уже в рамках другой структуры, особого совещания НКВД. Первое называлось комиссия НКВД и прокурора Союза СССР в том же составе Ежов-Вышинский, а затем особое совещание дублировало. Почему это делалось? У особого совещания была одна функция. Они отправляли осужденных в лагеря по всему ГУЛАГу в соответствии с поступившими из лагерей, из разных лагерей, заявками. На Колыме требовалась грубая рабочая сила, на промывке золота, на добыче песков, на строительстве железной дороги на Воркуту, железнодорожники какой-то хотя бы квалификации. Поэтому они составляли еще один протокол на приговоренных к лагерным срокам. И поскольку в каждом протоколе по греческой линии таковых было 3-4 человека, они собирали из каждого расстрельного в целом протокола эти имена, приговоренных к лагерным срокам, составляли из них новый протокол, 3-4, новый протокол особого совещания, подтверждали вынесенные ранее, и, во-вторых, и это была, как мне кажется, главная функция особого совещания, они расписывали этот протокол, это рабочий термин того времени, против каждой фамилии написали название лагеря, куда его направить. В Грузии, когда один из сотрудников особого совещания так и не научился к 1938 году писать правильно Колыму, он писал на Колыму. Угу. На Колыму он все. Есть у меня протоколы на 390 человек. Вот поэтому майский протокол на Дмитрия Николаевича Кантина, в частности, да, он мог отстоять от первого протокола от вынесения, от даты, на 2 месяца.
То есть могли уже зимой.
Он уже сидел в бутырке, ждал отправки в лагерь.
Угу. То есть уже могло это отстоять, да. И вот и в основном посылали куда угодно греков, да, вот тех, которых не расстреливали, посылали и на Колыму, как вот Дмитрия Николаевича, посылали в другие места.
Или как? По моим данным, совершенно верно, да, по моим данным, из примерно 14 тысяч арестованных греков, греческую операцию. Теперь я могу говорить более-менее точно о количестве арестованных, имея доступ в архив, в частности, в Центральном архиве ФСБ. Около 2000 только попали в лагеря. Значит, по Грузии, к счастью, расстрельных приговоров было значительно меньше, чем по Краснодарскому краю и Донецкой области.
Интересно, 46%. Это, как всегда, иррационально, или чем-то это можно объяснить?
в архивах грузинского КГБ современного работал Марк Юнги, мой приятель и коллега из Рурского университета в Бохуме. У нас вышла совместная работа по греческой операции в Грузии. Он утверждает, что это было связано, конечно, и с национальными особенностями. Кавказ все-таки, да? И я так, собственно, считаю. То ли боязнь кровной мести от родственников, хотя...
По общему числу, вы знаете, по общему числу, вот я знаю, что в Грузии по проценту населения репрессированных, по проценту населения был чуть ли не больший, вот по плотности именно репрессированных, был дикий процент был.
Совершенно верно, совершенно верно. Тут сразу ответим сталинистам. Все-таки Иосиф Виссарионович был интернационалистом, и он не жалел никакой
нет, этнос, там ни Берия, ни
никто. Да. 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 Но тем не менее, вот по грекам. А я думаю, что была еще одна другая причина столь низкого процента расстрелов. Может быть, к этому времени, к июлю 1938 года, пришли заявки, грузинские протоколы, списки, отправленные в Москву для утверждения, поступили в Москву поздно. Угу. В зависимости от донецких, от краснодарских, от одесских. Да. И, может быть, к этому времени, к лету 1938 года, поступили заявки с Колымы. 1938 год там был очень тяжелым, об этом пишет и Шаламов, об этом пишут многие другие информаторы, тяжелым, и потребовалось огромное количество рабочих рук. И как раз открывалась навигация лета 1938 года, и пароходы «Джурма», «Дальстрой» совершили по 7-8 рейсов из Владивостока в бухту Магаева, и 390 греков двумя протоколами греков Грузии и Аджарии были, Абхазии и Аджарии были отправлены на Колыму. Что касается других лагерей, да, на Колыму отправляли больше всего. Вот из 2000 попавших в лагеря, по моим расчетам, около 1200 попали на Колыму. На сегодняшний день, 13 раз я работал в магаданских архивах, ездил по бывшим лагерям, я обнаружил 931 грека, попавших в колымские лагеря. Понятно, я нашел далеко не все. Ну, так, методом интерполяции я вычислил, что где-то 1200 человек должны были быть там.
Примерно.
Продолжу поиски. Mm-hmm. Попали они также в Норильск, разумеется. Попали в Оркуту, около 100 человек были там и там, в Норильске, в Оркуте. Женщин, гречанок, хотя операция была мужской, арестовали несколько десятков, в основном Карлак, угу. Вот, Караганду, в Долинку, в женское отделение. Архангельские лагеря, Анеклак, в районе Плесецка нынешнего, Сибирь, Ташети. Пожить в Красноярском крае и в других местах.
Иван Джуха, мы говорим о греческой операции, и мы продолжим программу через 5 минут.
Вот так. Звуки истории.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Вот так. Звук истории.
Φίλα μου γλυκά τα χείλη, μίλα μου σαν κάποιο δίλη, που μου λέγες με όμορφο σκοπό. Σ' αγαπώ και στο φωνάζω, σ' αγαπώ και θα σ' το πω. Σ' αγαπώ κι αν με στενάζω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Под эту нежную музыку мы продолжаем, и запись 38-го года, мы продолжаем рассказ о греческой операции, о репрессиях против греков, живущих в Советском Союзе в 37-38 годах. У нас в гостях автор греческого мартиролога Иван Джуха, и мы продолжаем этот рассказ. А вот скажите, пожалуйста, вот всегда меня этот вопрос занимал. Спасал ли каким-то образом, или наоборот, усугубляло положение, например, принадлежность греческое гражданство или греческое подданство у тех греков, которые жили, ну, не в компактных местах даже, ну, просто были греки, которые жили здесь и принимали греческое подданство или оставались в нем со своего рождения. Вот это как-то избавляло или усугубляло? Или все равно?
Абсолютно все равно. Если не считать 22 греков Краснодарского края, которых приговорила двойка, Ежов и Вышинский, к депортации в Грецию всего лишь. Из Грузии, по-моему, там десяток человек были депортированы в Грецию. Непонятно, почему к ним такая милость была предъявлена. Может быть, они были самые отъявленные негодяи, и для них даже пролетарской пули было жалко. Ну, это такая мрачная шутка моя.
Ну да, это шутка немножко других времен даже. Да. Таких вот более революционных там или 20-х годов. Да.
Вот. На самом деле, вопрос очень интересен. Еще вот почему. 9 из 10 иностранцев, живших в СССР в 1937 году, были греками. Вот такой сильный перекос, чрезмерный перекос, он объясняется на самом деле очень просто. Иностранцев в СССР было немного в те годы. Почему так было много греков? Это были беженцы из Малой Азии после малазийской катастрофы и вообще после 15-го года, когда там случились события печальные для армянского народа.
Да.
А после этого начались события против греков.
Да, и когда уже потом война была, и какой-то обмен эти...
Ну, обмен это уже после 22-го
года. Это 22-23,
по Вазанскому договору. А до этого... греки подверглись менее масштабным, чем армяне, но по данным моих друзей, вот я сейчас как раз в Салониках был на выставке ведущего специалиста по проблеме турецких репрессий против греков. Греки минуют, не минуют это иначе, как турецкий геноцид против греков. От 200 до 350 тысяч. Так вот, многие искали спасение, естественно, в единоверной России и в Советском Союзе.
Вот, кстати, в чате у нас YouTube, который нас показывает, здесь, когда вспоминают, что вспоминают о греческих поселениях или в гостях они были, что исторические были люди, которые приезжали как раз из Турции, вот, которые бежали
да,
из Турции.
Это, по-моему, да, это, по-моему, с Понта, бывшего Понтийского царства.
Да, Понтийского царства.
Понтийской республики. Да. И они, перейдя, в основном, куда они убегали? Батуми.
Да.
Батуми. И ну, дальше в Абхазию. Еще раньше, в конце 19 века, многие приезжали на заработки. Еще до этих печальных, трагических событий в Малой Азии, и из Балканской Греции, из островной Греции, многие приезжали на заработки. Приезжали на время, сохраняли греческое гражданство. Поэтому вот был такой большой, вот причина такого большого перекоса наличия греческих граждан в СССР. И к ним никаких поблажек
никаких,
не
да?
было. Абсолютно. Под расстрелы попало около 3500 греков с греческими паспортами. Из 14.
Вот, значит, просто, ну, как всегда, родственники говорят, и вот, как бабушка моя говорила, вот, Дима сменил греческое подданство, получил советский паспорт в декабре, кстати, 37-го года, и тут же арестовали его. Mm. Вот, говорила бабушка, так что здесь это могло быть и без того, чтобы он взял советский паспорт.
Абсолютно, абсолютно. Мой дед, чье имя я ношу, и который расстрелян в январе 1938 года, он уже в пятом поколении был российским гражданином, советским гражданином, но расстрелян как греческий шпион.
Ну да.
Который никогда не бывал в Греции, у нас близких родственников не было в Греции. Но, тем не менее, он пострадал как греческий шпион.
Ну вот, можно ли относить, например, к... Кого можно отнести к греческой, собственно, операции, а и к грекам, попавшим просто под в жернова репрессий? Вот, например, тоже, извините, что я все время ссылаюсь просто на свою историю. И там в деле было то, что про него говорили, и то, что доносы были на Диму. Что он на кухне, он говорил. Да все вам врут, он говорил. Люди совершенно не так живут. Да я родился в Греции, он говорил. Нормально там живут, и у меня там полно родственников. Нормально они живут. Все вам врут сейчас, говорил пламенный Дмитрий Николаевич. И вот ему десятый дали антисоветскую агитацию.
Десятый, ну, конечно.
Да.
Ну, вы знаете.
Так вот, как можно считать, что по национальному или по такому же, как многие другие по своим делам?
Греков, как и других представителей других этносов, брали и до начала соответствующей операции в рамках большого террора. То есть, как говорится, шли на общих основаниях.
Да.
Равно как и в ходе каждой национальной операции арестовывали не только представителей конкретного этноса,
да,
которые шли по приказу. В рамках польской операции брали много украинцев. Для плана, это уже выяснилось в Донецкой области, например, многих просто брали для плана. В рамках немецкой операции брали поляков, в рамках греческой операции пострадало примерно 60 русских, ну, пострадало, как расстреляли,
да,
украинцев. Есть татары, есть немцы, есть поляки, есть турок, который участник, обвинен как участник греческой националистической и конституционной и прочей организации.
Это тонко.
Много абсурда.
Да.
А сирийцы, против которых не было национальной специальной операции, их брали в рамках других национальных операций. Поэтому число лиц греческой национальности, арестованных в рамках большого террора, конечно, максимальное количество их было взято в рамках греческой операции. Это с декабря. С 15 декабря 1937 года, ну и аресты последние завершились в начале июня 1938 года. Это уже совсем единичные аресты, а массовые аресты шли 2 месяца.
Угу.
Вот. Поэтому формально арестованных до 11 декабря 1937 года мы не можем отнести к жертвам именно греческой.
Именно
операции.
Вот этой волны, да,
да,
потому что много было разговоров.
Но,
да.
В частности, в Краснодарском крае, в Донецкой области, греки, арестованные в ноябре, арестованы как бывшие кулаки в рамках приказа 20447, то есть так называемой антикулацкой операции. Их арестовали в ноябре как бывших кулаков, как пособников кулаков, как детей попов и так далее. Но осуждены они были уже в январе 1938 года, когда пошли протоколы по греческой линии, уже как в рамках греческой операции. То есть арестованы были до того, а поскольку в это время они находились в тюрьме,
да,
а тут подоспела греческая операция,
да,
они попали туда.
Угу.
Я говорил в самом начале, Сергей, что не существовало специальных лимитов, специальных планов. Но, видимо, все-таки они существовали в мозгах у НКВДшников. Так, например, в Мариуполе в июле 1938 года, уже вообще на исходе греческой операции, вдруг арестовали всех греков, там человек 40, которые находились в мариупольской колонии, осуждены за уголовные преступления, за хозяйственные нарушения, за уголовные преступления. И их арестовали, переквалифицировали им, и они стали антисоветчиками, шпионами и контрреволюционерами.
Вот эти вещи утихали каким-то образом, национальные операции в 1938 году. Вот когда началось дело Ежова, сняли Ежова, и вот это Бериевское послабление.
Утихали не совсем подходит это слово, потому что, с одной стороны, они утихали, если подразумевать под этим словом завершение греческой операции, вообще всех национальных операций. Но на самом деле сентябрь, октябрь и первая половина ноября 1938 года – это мощнейший всплеск расстрелов. Потому что на момент снятия Ежова и назначения Берии на этот пост оставались нерассмотренными сотни дел на националов. Верховная двойка Ежов-Вышинский прекратила работу. А в тюрьмах находятся сотни арестованных по каждой национальной линии. И всех этих людей переписали, так сказать, передали реорганизованным региональным тройкам НКВД, особым тройкам, они получили статус более высокий, с особыми дополнительными полномочиями. И что делать с этими людьми? Что делать? Расстрелять. И быстренько региональные тройки, особые тройки НКВД, начали принимать свои протоколы, уже не отправляя списки для заочного осуждения в Москву, хотя и на местах это тоже было заочное, без присутствия арестованного.
И это вы говорите ноябрь?
Это
ноябрь, да.
Сентябрь, октябрь. Ноябрь, последние ноябрь. Расстрелы по греческой линии прошли в Краснодаре 11-го был последний протокол особой тройки, и в тот же день их расстреляли. Приговоры были приведены в исполнение. Все, середина ноября, конец.
Конец. Аня нам пишет в чате. Моя прабабушка из Жданова, вот Мариуполь. Да, тоже гречанка. Как их семья тогда выжила, не знаю. Но зато знает, дедушка научил несколько, с десяток греческих слов, что хорошо. Насколько обошли репрессии, вот действительно, если вот сейчас вслед Аниному здесь рассказу, кто избежал репрессий? Были люди, которые избежали репрессий?
Были, конечно. Если говорить об общем количестве 300 тысяч,
да.
Конечно, далеко не все, слава богу, были подвергнуты репрессиям. Во-первых, это была мужская операция.
Угу.
Во-вторых, хотя и тут были исключения, в сентябре я выступал на международной конференции в Варшаве, и там выступал профессор Курами из Индианского университета, он как раз исследует тему репрессированных женщин в СССР в годы Большого террора. И он назвал цифру, что женщин было, там, по-моему, 2% он назвал. И по моим данным, в самых крупных регионах в Краснодарском крае, где было арестовано 5618 человек за 2 месяца, и в Донецкой области 5000 без 18 человек, на долю женщин приходилось, соответственно, 1,5-2%. И вдруг в Одессе 20%. Гречанок. Вот этот всплеск, я не могу объяснить, что за региональная особенность Одессы. Причем 17-летние, 18-летние студентки, студентки консерватории, расстреляны и к лагерным срокам были приговорены. Но, тем не менее, операция была мужской. Диапазон возрастной от 18, был 16-летний тоже, кстати, одессит, вся семья была арестована, и по разным лагерям их разбросали, все умерли. А Владимир Скопелидис на Колыме, потомственный ювелир. От 16 до 86 лет расстрелян в Краснодарском крае, в Шуманиде, по фамилии 86-летний. Так вот, не все, конечно, мужчины тоже попали, слава богу, под это. Кому как повезло?
Это именно то, что повезло, потому что здесь какой-то найти алгоритм или найти какое-то разумное начало, как и в других репрессий, не национальных волнах, это невозможно.
Невозможно.
Задача была показать, что только один человек свободен от репрессий, как нам показывало. Один человек во всем Советском Союзе. Да. А остальное на кого упадет?
Да, даже в такой плановой экономике репрессии тоже были, конечно, имели план, об этом говорят лимиты, но здесь логики я не могу ловить.
Да.
Кого?
Вот арестовывали, публично себя не обозначали, как греки, что ли? Они? Нет, ну, это...
Нет, публично в этом не было необходимости, потому что я, допустим, по польской операции знаю, мой товарищ Сергей Кропачев занимается этой темой,
да.
Помимо других исследователей. И он говорил, что на Кубани поляков просто искали в адресных столах. Угу. Выбирали же карточки. И выбирали поляков, корейцев, также корейская.
Корейская операция
вот
была,
поэтому да. Без, тут не надо было себя заявлять кем-то. К примеру, вот 12 декабря, возвращаясь к началу греческой операции, да. Первый выбор в Верховный Совет, и три грека выбраны в Верховный Совет. Это Прасковья Ангелина, знаменитая картаристка. Это Иван Папанин, севастопольский грек, будущий начальник Севморпути. Вот, и
но он в это время дрейфует.
В это время дрейфует. Вот, а до этого вместе с Балакуном он расстреливал врангелевских офицеров в Крыму в 19-м году.
Да, это мы чекист. Помним. Да, да.
Вот, и Владимир Кокинаки.
Угу,
летчик. Причем Кокинаки писался русским. Вот. Но фамилия-то многие писались русскими, но их не спасало. Им вспоминали их греческое происхождение. И в те же дни, вернее, не в те же дни, а в разгар греческой операции в Москве арестовывается троюродный брат Кокинаки. Адвокат Григорий Кокинаки, мы тоже с Сергеем Пархоменко устанавливали
в рамках... табличку да, последнюю.
На Гоголевском бульваре, да. То есть Кокинаки тоже писался русским. Вот, ну, попал как грек, родился в Греции, вот, и расстрелян в Бутово. Бутово расстреляны, вы спросили, кто избежал, ну, совершенно точно не избежали греческие коммунисты, присутствовавшие в СССР, в университетах национальных меньшинств, вот имени Мархлевского и
Востока,
под крышей коммунитарной, которые существовали. Среди них был член ЦК греческой компартии. Костас Эвтихидис под псевдонимом Каракозов, он расстрелян, член ЦК. Вечером я позвоню его сыну, Георгию Константиновичу Каракозову, смею назвать его своим другом и единомышленником, свято хранит память об отце, а сын стал лауреатом государственной премии СССР.
Скажите, а много ли вышло после лагерей?
У меня есть более или менее точная статистика только по Колыме. Ну, тут, во-первых, выборка солидная, да. 930 человек. По 46% могу совершенно точно сказать, что они умерли, 46%, потому что их дела обнаружены в так называемом архиве 3. Это умершие в лагерях в Магаданском информцентре УВД.
Это из него вы взяли, Дмитрий Николаевич.
Да. Вот умершие хранятся их дела в архиве 3. Примерно по 20% у меня нет информации, потому что лагерных дел рабочих в архиве 3. Возможно, их перевели в другие лагеря. Такое тоже было с Колымой.
Да.
Вот. Так что я могу говорить о 46% как минимальном количестве умерших в лагерях. Думаю, что вот эти 20%, если мы разделим, о которых я не облад... по которым у меня нет информации, если мы их разделим поровну между умершими и выжившими, то, наверное, можно говорить о 50% умерших в лагерях.
А вы встречали выживших или вот их потомков, те, кто выжил и те, кто вернулся?
Очень многих. Позапрошлом году в Геленджике, где я теперь живу, умер последний грек земного шара, который жил на этой планете после 10 лет воркутлага. Игнат Алексеевич Димитриади, я много раз с ним встречался, записывал. И вообще, когда я начал работать над проектом в 2001 году, я стал искать этих людей, и я успел записать десятки на видео, взял интервью у них, летал к ним, где они жили. Мне очень хотелось подарить им свою первую книгу, которая посвящена именно, так и называется, «Греческая операция».
Иван Джуха, замечательный мемориал есть на Колыме.
Есть.
Ну, конечно, непростая история.
Ну, мы будем об этой истории говорить.
Ну, это, наверное...
Слова Перикла все-таки приведу.
Слова Перикла приведите.
В центре Магадана установлен монумент грекам, узникам ГУЛАГа. Два памятника есть. Расстреляны в Краснодаре на Всесвятском кладбище, и баннер с именами, он истрепался, и сейчас его сняли, занимал 57 метров. В таком же стиле был сделан баннер в Магадане, вот с именами 900, на тот момент у меня было 899 фамилий, и там были слова Перикла на русском и греческом языках, Андрон, Эпифанон, Паса и Тафос, благородным мужам любая земля могила, грекам-узникам гулага от потомков. Вот. Я не знаю соображений, по которым вывеска лидером национального движения греков России Иваном Сабиди была заменена на другую надпись. Вот. Но сейчас там другая надпись.
А эта надпись была замечательной. И слава богу, что у меня, например, есть ее фотография.
Ну, фотографию, да, я рассылаю.
Да, и она есть, и она прекрасная. Иван, спасибо вам большое за вашу работу, которая продолжается, и исследование. И это очень важно для всех нас. И для всех нас. Для всех абсолютно. И мне хочется завершить сегодняшнюю передачу песней о герое, как раз греческой песни, которая посвящена греческим партизанам. И я думаю, что все эти прекрасные мужчины, они были созданы и для работы своей, и для любви. И если бы пришлось, как и очень многим грекам и другим, пришлось бы воевать за свою свободу, они бы это делали. Они бы это делали. Они были для другой, и именно для жизни они были рождены, а не для того, чтобы пойти под нож репрессий. Вот этой песней про героев мы и завершаем.
Спасибо.
Στο Γοργοπόταμο και φωτιά στο Γοργοπόταμο.